одних есть Коран, у других есть Талмуд, у нас есть Новый Завет. Это уже, так сказать, ветви. Но корни к одному. А 10 заповедей, они являются основой цивилизации и исламской, и иудейской, и христианской. Это вот основа. И, кстати сказать, эти 10 заповедей во всех религиях изучаются с первого класса в семье наизусть. Вот у евреев все должны знать 10 заповедей наизусть. У мусульман такая ситуация. А мы православные, либеральные. Ну, хочешь знай, хочешь не знай. Вот даже в этом учебнике, я говорю, часть заповедей есть, часть нет. А вообще в программе школьной, ну, может быть, где-то кто-то упоминает, я вот сколько интересуюсь, вот есть ли в нашей программе школьной, ну, 10-классная, так сказать, вот эта вся система. А вот где-нибудь, в каком-нибудь классе или уроке, есть обязательное изучение заповедей Моисея или десятословия. Ну, казалось бы... Ну, упоминается, понимаете? Одно дело упоминать, одно дело, так сказать, знать. Но так, чтобы сказать, что братья, дети, вот это основа, основа трех цивилизаций. Вы понимаете? Три цивилизации. Это значит, если сейчас христиан 2 миллиарда, и мусульман 3 миллиарда, да еще буддисты, да еще какие-то и китайцы. Вот эти все 10 заповедей во всех религиях. Они являются таким, знаете, хребтом, на котором все стоит. Дальше уже есть национальные какие-то различия, какие-то национальные особенности. Но 10 заповедей вы должны знать. А у нас почему-то объявили это пережитком прошлого. До революции у нас так и было. Прежде всего, зубрили дети 10 заповедей и все остальное потом. А потом сказали, нет, это все религия. Это все церковь. А раз церковь, значит, все, так сказать, в сторону. И в результате мы оказались, наше образование, поэтому оно все время мечется. Я смотрю, каждый год перестраивает. Каждые 10 лет, так, Господи помилуй. Я там учился в советское время, так я в деревне учился, и в городе, всем было одинаково. Вот есть стандарт, все. А сейчас каждый год что-то меняет, что-то вставляет, что-то требования новые. Но как может человек все время за кем-то, так сказать, куда-то плестись? Вот почему вот у нас в семинарии духовное образование, оно все прочно стоит, потому что у нас все в основе библейская нравственность и заповедь, если сказано, не кради, так и не кради. Или не убивай. А уж другое дело, как там талант учителя, как это преподнести. Талантливый, он умеет, не умеет. Но закон есть. Нельзя. Вот это можно, это нельзя. И на этом все стоит. А сейчас вот эти, и семья поэтому, пятая ведь заповедь говорит, чти отца твою, матерь твою, да благо тебе будет, и да долголетен будешь и на земле. А это же имеется в виду укрепление семьи. Если отец и мать есть, и четко же названо, не родитель номер один, а родитель номер два, сейчас же на Западе, уже нельзя, так сказать, говорить папа и мама, а родитель один, а родитель два, потому что, видите ли, вы тогда унижаете, если вы говорите мама, то вроде, так сказать, вы знаете, они даже умудрились в Библию внести, пытаются внести коррективы. Вот есть молитва «Отче наш». Это же азбучная истина. А нельзя теперь у них так читать, отче наш. Наши родители. Говорят. Отче наш, когда вы говорите, то вы вроде, так сказать, к отцу. А надо, вот, Бог является он и она вместе. И подредактировали Библию. И мы с этим, мы с ними не соглашаемся, что вы делаете. Мало того, что они семьи стали заводить, Бог знает, по каким принципам. Так они же тоже хотят основания подвести под это. Нужно, значит, Библию перевести так и подтолковать ее так, чтобы она носила для них тоже характер, так сказать, основы. пытаются на Библию, так сказать, наезжать. И все, но православие вот так стоит на своем. Вот у нас есть Священное Писание, вот оно в таком варианте пришло к нам. Дал его нам Господь, открыл, и так мы и действуем. И вот из-за того, что семья оказалась, вы понимаете, без вот этих заповедей, без вот этой нравственной, что ли, платформы, почвы, не на чем расти остальным, так сказать, добродетелям, что ли, поведением. На чем оно основано? Вот на чем основано, почему человек должен быть там вежливым? Просто говорят, так положено, верно? А если вдуматься, надо, чтобы человек как-то относился, если он называет братья и сестры там или там что, это же на чем-то всегда стоит. А семья, вот, раз семья это не обязательное условие и обязанности разных, у каждого свои, выясняет больше, кто начальник, кто выше, а кто ниже. Ну и все, и на этом все кончается. И в результате у нас действительно очень мало венчаний, очень мало венчаний. Раньше было больше, сейчас и красивый обряд, красивая традиция, замечательно все. Ну вот такая вот беда. Статистика говорит о том, что православные все-таки более крепкие семьи. Но я вам скажу, тоже влияет эта вся нынешняя обстановка. У нас даже в епархии есть отдел по семейным отношениям, потому что когда семьи только создаются, они год-два существуют, а потом начинают распадаться. Специально есть отдел у нас, который занимается этими вопросами. Кому-то это помогает, кому-то не помогает. Все ведь зависит от того, чем человек наполнен внутренне, что для него семья. Если для него семья – это, так сказать, воспоминания и действительно родство какое-то, души и все, тогда это один вопрос. А на меня, я уже вам говорил, на меня особое впечатление оказывают вот эти мальчишки, которые сидят в тюрьме, в этой колонии. И когда я у него спрашиваю, а как, почему ты сюда, там, как, почему ты дошел до такого состояния? А у него, что он там, не знает, ни родителей своих, ни мамы, ни папы, и все его там воспитывали, как правило, в детском доме он там выскочил оттуда, и его там тоже не очень-то сильно учили. А вот так, чтобы он сказал, вот, да. Хотя многие потом подходят и говорят, что вот мне жалко маму там. Отцов реже вспоминают, а мамы. Ну и мамы все, конечно, стараются, везут им там, помогают, как могут. Жалко смотреть на эту систему. Но в церкви семья – это вот малая церковь даже называется. Это очень высокое такое положение, потому что это таинство, это освящено. А если освящено, уже не имеешь права даже думать о том, что ты можешь разрушить эти отношения. Вот запрещено тебе думать после того, когда ты решил, или вы решили создать семью. Все, освятили, на этом конец. Вы должны только беречь единство, вы должны заботиться, каждый, так сказать, должен стремиться к тому, чтобы все было одно, и не позволять себе никаких вольностей, никаких раздумий куда-то там чем-то объяснять, знаете ли. В церкви есть каноны, которые позволяют человеку разводиться, но при очень серьезных заболеваниях или при каких-то нарушениях психики у человека, когда действительно становится жизнь вместе каким-то таким серьезным очень испытанием и трудностями. Но и то это принимает специально, так сказать, духовник там или комиссия в исключительных случаях. А так, вообще семья должна быть, она является основой общества, и в церкви это одно из семи таинств. Вот монашество, противоположность семье, оно не таинство. Это просто благочестивый такой обычай. Какой-то процент людей решает быть один там мужской монастырь или женский. Но это не таинство. А вот брак – это таинство. Потому что семья – это выше. Это означает, что это очень серьезное и высокое, очень такое ответственное служение в семье. И вообще семья считалась очень таким важным звеном в любом обществе, а в церкви тем более. Вот такое наше, так сказать, отношение к семье. И я говорю, сейчас пытается как-то церковь что-то делать. Ну вот самый последний свежий вам пример скажу. Вот прошлое, вот это воскресенье, которое прошло, нам пришло из Москвы распоряжение через нашу епархию. Это же сегодня же день детей у нас, день защиты детей. И там сегодня раздают эти самые цветочки. Да, отец Александр Ткаченко даже. Есть такой у нас батюшек, который в этом доме, где их делают. А мы зачитывали послание патриарха в связи с этим. В связи с тем, что день детей защиты. И обращение патриарха к народу. И мы средства собирали, чтобы заботились о детях, о семье. И помогали тем женщинам, которые оказались в трудной ситуации, которые действительно родили детей, не могут их там содержать или что. И вот мы как раз собирали деньги. И за две службы мы собрали почти 40 тысяч для них. Вот зачитал я послание, и мы пускаем по народу самую кружку. Люди жертвуют, и мы отсылаем их в Москву, в центр, а оттуда будут распределять по вот этим всяким домам. Но что-то делаем, это же такой мизер. Но я вам скажу, меня пугает ситуация с исламом. Ислам, значит, на нас, не просто они там нас хотят обращать в ислам, никто никого не будет обращать, но физически, так сказать, вот так сказать, в жизни, они очень быстро здесь у нас приобретут статус сначала одинаковое, 50-50, а потом, когда их будет большинство, они продиктуют свои условия. Это факт. Так было в Сирии, там были сначала христиане, президенты, когда христиан было большинство. И премьер-министр. А потом, когда население выровнялось, они сказали, теперь президент пусть будет православным, а премьер-министр ислам, мусульманин. А когда они уже превысили, сейчас война там идет, и ислам там наступает. Каждые 5 минут исчезает христианин на земле, я вам вчера сказал. От того, что убивают их. А так, так сказать, ситуация вот такая очень непростая. В Косово, вот в Сербии. Почему Сербия развалилась? Почему ее развалили? Потому что сначала там было преимущественно, там же православные, православных большинство было. А потом ислам увеличился и стали почти одинаково. А потом они стали большинством. И несмотря на то, что Косово это была всегда традиционно православная, так сказать, область и часть такой жизни их, они сказали, теперь наше право. Вот они разрушили там храмы, кладбище, слышали, что творится. И американцы их поддержали. Потому что американцам очень важно, чтобы их образ жизни. Они считают, что они вправе диктовать, так сказать, их модель жизни для всех. Поскольку Россия сопротивляется, мы же так и не признаем эти однополые браки. У нас и патриарх поехал туда, в Европу, заявил. Слово президент пока держится, и вроде пока у нас это. А для них это, они хотят, чтобы все были одинаковы. Посмотрите, как, что так они, то парад, то этот гей-парад, то еще какой-то парад. Обязательно им нужно, так сказать, засветиться и продемонстрировать себя. Им говорят, если вы страдаете такими, там, с вашей точки зрения, там, добродетель или чем, так и живите, как хотите. Но почему вы обязательно должны идти на парад и диктовать всем? Никто же свои болезни на параде не показывает, первый. Почему вы так делаете? Нет, им надо, чтобы были все как они. И все это ведь разваливает семью. И вот Косово таким образом, ну сейчас они на Украину, конечно, ополчились, но метят-то все в Россию. Потому что здесь в основном еще сохраняется вот это традиционные какие-то ценности. Несмотря, что у нас все-таки действительно много проблем. Но в целом, я вам скажу, у нас все-таки сохраняются традиционные ценности. И, слава Богу, пока что держимся. Но количественно, когда нас станет меньшинство, а это несомненно, если сейчас никаких мер не предпринимать, и идти по той линии, по которой мы сейчас идем, мы все-таки окажемся рано или поздно в меньшинстве. И поэтому с ними надо уметь дружить. Плохо делаются сейчас наши бизнесмены, вот эти все, что этих иммигрантов, которые к нам приезжают, что они им платят мало, селят каких-то... в Библии об этом сказано. Собираем себе угли горящие на свою голову. Минируем поле, потому что нам сегодня еще, нас большинство. А что будут делать наши внуки, наши самые дальше? Это же, представляете, что это будет? Это очень опасная штука. Поэтому семья и вот эти все ценности наши традиционные, наша культура, они требуют очень серьезного и внимательного сегодня подхода, отношения. И делать так, чтобы все-таки мы не только для себя здесь что-то делали, а чтобы и дальше здесь был мир и покой. А для этого надо как-то укреплять семью, как-то детям говорить о том, что есть такие ценности, которые нельзя подвергать осмеянию. Нельзя высмеивать все это. Нельзя над этим, так сказать, устраивать всякие опыты, шутки там. Это все серьезно. Вот я вырос в традиционной семье, я вам уже говорил, в такой старообрядческой. У нас отношение к родителям только на «вы». И серьезная была у нас, так сказать, система. У нас в деревне два авторитета было. Родители и учитель. Никакой там не милиционер, ничего. Вот родители и учитель. У меня была учительница в первом классе, в начальной школе, Зинаида Николаевна такая. Все. Если Зинаида Николаевна сказала, что пускай завтра придут твои родители, если ты там что-то набедокурил, то родители прежде всего давали тебе урок серьезный. Действительно, я очень хорошо помню. А потом шли к Зинаиде Николаевне, извинялись, просили прощения и сказали, все, он больше так не будет. Реально, никаких этих самых. И всегда детей маленьких говорили, ну вот ты там балуйся, пока ты в школу, а там пойдешь, тебе Зинаида Николаевна научит. Не милиционером пугали, а она была такая очень строгий человек. И все, но справедливый. Наша деревня, представляете, у нас там 40 человек в классе детей было. Как же их удержать? 40 человек. Я учился в школе, у нас было две десятилетки в деревне, и я учился вот в десятилетке, буква, класс Г, был А, Б, В, Г. Это столько было детей у нас, население такое было. И одна школа у нас была десятилетка с украинским языком, с Украина, а вторая с русским языком. Вот я в русской части, вот здесь как раз старобрядцы, а там другая, так сказать, школа с украинским языком. Всегда никаких проблем не было в взаимоотношениях, но детей было очень много. И как такую массу деревенскую удержать? Да, действительно, у нас... Потом в десятилетке был Петр Семенович такой, Гончаров, директор школы тоже. Я их всех очень хорошо помню. Но у нас, понимаете, традиционно было уважение и отношение соответствующее к учебе. В советское время было, кстати. Я родился в 1939 году, пошел в школу после войны. Помню эту самую оккупацию, всех этих немцев помню, солдат этих. Но после войны я пошел, и все, и держали. Но там было, понимаете, там родители имели авторитет. Старики такие, основа, так сказать, общественной такой морали, что ли. Они были авторитетными людьми. Их надо было уважать, идти. Здравствуйте, дедушка, там все никаких. Если не здоровался, то это уже получал соответствующий урок от родителей. И легче было системе этой существовать. Конечно, были там со стороны власти какие-то там, я теперь уже помню, знаю, что там кого-то брали, там арестовывали, там и что. Но в целом у нас все это было на хорошем уровне. Я к чему говорю? Семейные были очень отношения, семья и школа. Вот это было основа всего. И если ребенок не ходил в школу, а деревня была большая у нас, 14 тысяч дворов было. Представляете? Длиннющая такая. А сейчас осталось 3 тысячи. Вот я приезжаю каждый год на могилу к своим родителям, в сентябре езжу туда. Если я раньше собирал улицу на обед, на поминки, было у нас человек 150 или 200, в деревне это принято, знаете, то сейчас я еле наскрябывают, так сказать, где-то 30-20 человек. Улица вымерла, деревня вымерла. Представляете? Чернозем вокруг. Вот в вербное воскресенье мы ходили в храм, в вербное воскресенье вербу светят, знаете, освещают вербу. Приходишь домой, вот все эти вербочки в землю заваешь, туда посадишь. Часть мама брала для того, чтобы, когда куличи пекли, то часть вербочки этой, так сказать, в кулич как-то вставляли. Остальное садили. И все, она уже к осени, все эти вербы растут. Да там земля, я вам скажу, просто чернозем же это. Там единственное, влаги немного иногда не достает. Я как раз с той части Украины не Донбасс и не Запад. А вот Кировоградская область, она как-то посредине стоит. Вот Одесская, вот здесь Николаевская. Так что мы ни туда, ни сюда не относимся. Хотя погибли в нашей деревне, я знаю, там два парня на Донбассе. Вот. Но это же была традиция, все это дело. Все это сохранялось. И все соблюдалось. И семья, действительно, нас это как-то сплотило. И семья у нас большая была. Это имело свое значение. И традиции эти, я вам скажу, жалко, что их теперь утратили. Сейчас вот деревня вымирает. Вот я каждый год приезжаю, их все меньше и меньше. Молодежи почти нет. Школа одна осталась. С одним классом. Было две десятилетки. Я говорю, я учился в Г-классе. У меня даже тетради есть эти, сохранились. И в каждом классе было по 40 человек детей. Мы сидели. Я помню очень хорошо это все. И вот такую массу, как ее контролировать было? Естественно, не каким-то таким полицейским методом, а соответствующие вот эти вот все вот эти устои. Было легко. Я не скажу, что без проблем было. Конечно, ну что, конечно, бедокурили мальчишки, девчонки, что говорить. Но учителя у нас были на хорошем уровне. И вообще, чтобы у кого-то поднялся язык, что учитель виноват, или с претензией с какой-то идти к учителю. Да это вообще, вас бы соседи засмеяли, вас неправильно бы поняли. Все, конец. Потому что знали, что... Дело в том, что это все-таки старообрядческая среда была. А у них ведь и до революции, и всегда, еще со времен патриарха Никона, они, так сказать, как обособились, они держали себя в такой, так сказать, четкой схеме нравственных ориентиров, я бы сказал. Но сейчас уже все. У нас два храма. Раньше было у нас 4 храма, сейчас осталось 2 маленьких. И все это, так сказать, умирает. Вот я к чему говорю, о том, что как возрождать сейчас? Вот патриарх пытается церковь как-то что-то сделать. Я думаю, что, может быть, что-то будет. Потому что русский народ обычно, когда уже в критической ситуации, как-то набирался каких-то сил, я не знаю, что такое происходило, кто все это возрождалось. Но для этого нужна духовная подушка, духовная основа. Вот если ее не будет, вот этой культурной, так сказать, скажем так, подушки, ничего, без культуры ничего не выйдет. Никаких идеалов у людей сейчас, у молодых людей, какие у них семейные идеалы? Я вот иногда пытаюсь их выслушать, там, понять. Мне очень трудно понять их. Как они понимают свою жизнь? Как они понимают свою ответственность. Самое главное, что у нас сейчас в обществе раскручивается тема прав человека. Вот заметьте, права человека, права ребенка, права животных, права человека. А где обязанности?
Ответственность.
Где обязанности? Сначала должны быть обязанности, а потом права. Или вместе. У нас есть комиссия по правам человека, вот заметьте, у вас вон есть, по правам человека, уполномоченный там по правам человека, по правам ребенка теперь есть уполномоченный. А где отдел по обязанностям? Где этот самый представитель по обязанностям? Наверное. А в религии это как раз стоит на первом плане. Есть Господь, есть Его заповеди, есть Его принципы. И вот ты их сначала должен усвоить, и тогда уже качать свои права. У тебя есть обязанность по отношению к Богу сказать спасибо, что я живу. Первое дело. Осознал, что ты человек. Вот у нас поэтому служба литургия, вот таинство причащения, оно в переводе на русский язык означает благодарю, благодарность. Потому что первым делом человек, когда осознал себя человеком, он должен сказать спасибо, да. Я вижу, вокруг красиво, вокруг все устроено, и мне это дано в бесплатное пользование. Вот человек не должен забывать, что все, что мы имеем, Бог дал нам в бесплатное пользование. И мы у него, как говорят, в долгу, потому что нужно, в Библии что сказано? Поддерживать творение, создал Господь все. Первая страница Библии заключается. И все, что Бог сотворил, хорошо. И дальше сказано. Вот тебе, человек, все условия. Живи, радуйся. И отвечай. Возделывай этот рай. И живи себе, радуйся. Ну вот, почему-то людям не хочется так жить. Благодаря.
Ну, потому что нам 70 лет говорили, что Бога нет, и человек хозяин.
То некого благодарить.
Природа, да?
Так поэтому и уничтожали Бога. Ну, понятно. Вот я вам говорю, вот прекрасный учебник написал священнослужитель, великолепный учебник. Но Бог на втором месте здесь почему-то. Вот я вам уже вчера сказал.
Для светской школы.
А потому что государство наше, оно еще с Богом не определилось. Я вчера вам сказал, они так, вроде он есть, вроде нет. Вроде есть, для одних есть, для других нет. Ну так вы определитесь, ребята, и скажите, кому сказать спасибо. И детям надо сказать, детки, вот есть, мы все живем. Кто-то создал нас, кто-то там все. Давайте скажем, как бы мы ни понимали, там, какими бы словами Бога не называли. Пусть там буддисты говорят, это Абсолют, там, мусульмане говорят, Аллах, там, мы, там, Иисус Христос. Но значит есть что-то, кому надо сказать прежде всего спасибо. И кто может спросить? Вот я тебе дал взаймы, а что ты сделал? Для себя же. А у нас, я знаю, видимо, не, кто бы пропустил, если бы здесь был в центре Бог. Значит, вот это, знаете ли, вроде надо, вроде нет, оно очень опасно. В системе воспитания, вот я тоже сколько лет преподаю в духовной академии, уже почти 50 лет я знаю эту систему, я чувствую, нельзя в области нравственности, принципов таких духовных, так сказать, нельзя, знаете ли, вроде, ну как в Евангелии же сказано, нельзя служить двум господам. Ну ты или скажи да, или нет. Если да, так... Храм восстанавливают. И со свечкой стоят. И все. А сказать, что, ребята, ну все-таки культура наша, стоит на принципах понятия, что есть Бог. Нет. Еще как-то могут признать нравственное учение Христа. Какие-то там, сказать, это можно признать. Как вот здесь. Все есть. А вот совесть не упомянута на первой странице. А ведь самое главное, совестью человек чувствует Бога. Так ведь? А так все великолепно, прекрасно. Я думаю, что это все неплохо, но почему, и потом, почему в одном только классе? И в четвертом. Почему нельзя в первом классе сказать, что дети? Вот они когда приходят, они к нам приходят в школу. У нас ведь за прошлый год, когда мы праздновали тысячелетие крещения, кончины князя Владимира, прошло 230 групп. Учителя со школьниками своими приходили. Потому что отдел образования городской всем разослал такую бумагу. Все должны пройти через князь Владимирский собор. Когда на городском собрании я присутствовал, тогда сказал Воронов, что все должны. Я говорю, ну как это возможно? У нас, кроме того, ремонт затеяли. У нас 747 школ. 717 школ, там по 10 классов. Вы представляете, сколько нужно собору здесь пропустить? Ну, у нас такой вот договор, и Воробьёв там сидел. Вот надо, чтобы прошли. Они разослали бумагу. Многие к нам пошли, но 717 у нас школ. Мы брали данные, потому что мы каждую школу посылали. Вот я вам набор потом дам о князе Владимире. Тот набор, который мы согласовали и посылали всем. Вот. Но это же такая масса людей. Вот если бы им, детям, прямо сказать, что точка отсчета и точка опоры здесь. И 10 заповедей. Скажите, что есть Бог, и скажите, что есть 10 заповедей. А я понимаю, почему не хотят признавать, так сказать, наличие Бога. Потому что тогда ответственность надо. Тогда отвечать надо. Если есть Бог, то надо отвечать. А если его нет, то все позволено. Федор Михайлович это очень, так сказать, подметил еще тогда. А если отвечать, то ведь тогда надо как-то вести себя по-другому. Ну вот таким образом к семье мы относимся. И последнее у нас таинство, это когда человек, вот рождается человек, и церковь его крестит и освящает. И когда человек заканчивает свою жизнь, и постигает его болезнь в любом возрасте, церковь говорит, обратись к Богу, Господь тебе поможет, облегчит твои страдания. Если что, такое есть специальное елеосвящение, таинство называется. Освящается особый елей, читается Евангелие, молитвы. Вот, и это самое, должно быть не менее 7 священников такое, чтобы создать человеку такое, так сказать, условие, что ли, которое. Вот. Но оно такое таинство, которое принимают не все, не обязательно все должны быть. Это не мода. Действительно, таинство или освящение должно совершаться только над болящим человеком. Но нам отвечают иногда, а кто сегодня здоров? Поэтому все почему-то считают себя в Великом посту, идут к нам, вот мы совершаем или освящение, всегда предупреждаем, но над детьми не надо совершать, потому что ну, человек только, так сказать, еще растет и все прочее. Да вот он болеет, там, ну все болеют. И мы совершаем эти таинства. Вот оно не очень такое легкое, я вам скажу, таинство. 2 часа идет такая служба очень серьезная. Вот. И люди, ну, людям нравятся те, которым особенно нужна какая-то помощь. Но это тоже придается в церкви этому великое значение. Великая, так сказать, помощь человеку оказывается. Вот это, что касается вот этого одного окошечка, верно? Дальше мы с вами пока спустимся вниз. Смотрите, у меня здесь написано «Рай и грехопадение». И в конце написано «Суд». То есть в церкви, вот почему я так поставил, в церкви есть два понятия. Есть гражданская история, в которой происходят всякие события, войны, там, мир там, и все прочее, верно? А есть священная история. Что значит священная история? Церковь говорит, вот было начало, творение начиналось, и будет конец. По прямой линии священной истории идет. Не по кругу, так сказать, бегает, а по прямой линии. Священная история идет по прямой линии. Поэтому для нас очень важное значение имеет преемство поколений. Я вам уже говорил, вот протестанты любят эти все проповедники новые. Они так, вот был Господь Иисус Христос, и вот я. И вот Он меня осенил, я прозрел, я исцелился, я, так сказать, и все начинает, меня Бог послал. А священная история в нашей церкви был создан человек, дал его владение ему рай, место на земле, где он должен был и есть, он и совершенствоваться, развиваться и все прочее. Но человеку захотелось быть более-менее самостоятельным. Он совсем от Бога не отказался, потому что он все-таки в диалоге с ним был, когда на первых страницах сказано Адам, Ева, вот они. Это такое символическое все-таки изображение, что Ева там послушала змея. И чем змей искусил Еву? Вот если укусишь, то будете как боги. Знаете, вот это для человека возможность и желание быть богом.
Лучше других.
Вот заложено в нем такое. Вот дал Бог человеку вот такое, заложено. У нас советский поэт, я помню, забыл сейчас. Да он просто говорил, что да, вот человек, так сказать, Бог. Ну, у нас же вообще говорили, что человек мера всех вещей. Это эпоха просвещения с этого начинала. Если до этого мерилом, критерием истины был Бог, то потом сказали, человек мера всех вещей. Вот все, что он скажет, все, что он посчитает полезным, нужным, то и будет. Вот в этом и есть разница, я вам скажу. Православие от протестантов всех. Вот у нас православие говорит, человек на службе у Бога. И поэтому нужно с Богом соответствующие такие отношения, очень такие прямые, открытые, доверительные, но ответственные. И мы стремимся вверх, по прямой линии, так сказать, священной истории. Протестанты говорят, Бог наш друг, Бог нас любит, и мы с ним должны, так сказать, быть то, что называется, чуть ли не наравне. И доходит дело до того, что, ну, как бы за панибрата. Вот у них, у нас, я вам уже вчера говорил, мы называем Господь Иисус Христос там. А у них дорогой Иисус. Вроде, так сказать, они считают, что это приближает там, и все прочее. Наверное, это кого-то приближает. Вот, но быть с Богом за панибрата, так сказать, не совсем правильно. Все-таки Господь нас сотворил, и мы должны относиться к Его заветам и к Его повелениям очень, так сказать, ответственно. И вот грехопадение состояло в том, что человек захотел быть более-менее самостоятельным. И на этом, конечно, Бог-то что сделал? Он же его не уничтожил. А сказал, ну иди, живи сам, только не в раю. Вот тебе земля, поэтому святые отцы сказали, остатки рая, вот там попробуй сам. Человек стал пробовать жить, трудновато ему, а потом совсем все это дело развиваться стало не в ту сторону. Помните, в Библии есть такая сцена, столпотворение называется, когда решили построить не что-нибудь, а башню. Вавилонскую башню. С какой целью построить? добраться до неба добраться, верно? И попытаться сесть за круглый стол с Богом, наверное, так что ли, и побеседовать на равных. Господь говорит, перешли границы. Все, вопрос исчерпан. Очень простой весь сделал. Все стали говорить на каждый на своем языке. Ничего же не уничтожилось, а ну говорите, пора. Вот вы, каждая же индивидуальная личность. Все же права человека индивидуальны. Каждый. У нас вот почему такая прав человека, у нас коллизия какая с правами человека? Вот эти все правозащитники, они все время, видите ли, конфликтуют и с властью, и с церковью, и вот эти все такие, которых поддерживает Запад. Потому что они говорят, мы защищаем право отдельного человека, чтобы он был независим ни от кого. Вот он имеет человек, вот он ему кажется так, вот он, так сказать, эти права и исповедует. А в нашем обществе и в церкви, вот соборный разум, мы все-таки живем по принципу какого-то такого, все-таки мы в одном государстве и говорим, нас объединяет культура, нас объединяет там обязательства по отношению вот к нашей классической там древностям и всем прочим. Они говорят, человек независим. И они, это западная модель. Западная модель, даже христианство они сделали, вот этот протестантизм, эпоха просвещения, они сказали, человек – мера всех вещей. Вот что человеку кажется красивым, то и есть. И так велит Бог. И они, так сказать, пытаются по горизонтали все эти отношения выстроить. У нас, я вам уже говорил, преображение и воскресение – это всегда все-таки движение вверх. Вот. Потому что все-таки для нас главное идеал выражен и сформулирован. Культура наша так сформировалась. Под влиянием, так сказать, вот этого представления о Боге, об Иисусе Христе, обо всем. И на этом стояла наша культура, стоит и как, у нас все так построено. И вот грехопадение как раз показало, что человек сам без Бога все-таки плохо ему. Но интересный момент. У нас ведь 20 век в истории России, 17-й год, он что показал? Вот если вы посмотрите на революцию, вот сейчас 17-й год будем, 100 лет будем праздновать, мне интересно просто, как будут представлять, потому что я тоже занимаюсь историей. Знаете, что характерно? Вот была выпущена такая книга, когда стали разрушать храмы, священников, там, мечети, ну, всю религию уничтожили. Религия опиум для народа, все, конец. С одной стороны, я уже говорил, это прав Ленин, что религия действительно опиум народа, если его принимать без контроля и без всего, лекарство любое для человека отрава. Для этого существует врач, верно? Для этого существуют профессионалы, специалисты. Так вот, в церкви существует священство ответственное, чтобы религиозные вопросы давались и, так сказать, очень дозированно, потому что каждый человек – это индивидуальная личность, и нельзя всем одинаково. Церковь говорит, что для всех есть 10 заповедей, но каждому человеку у нас есть такие принципы, когда человек приходит на исповедь и говорит, что вот я хочу причащаться, исповедоваться, а я диабетик, а по канонам вроде нельзя же понимать ничего. Ему говорят, пожалуйста, вы принимаете лекарства, вы принимаете все, что надо. Вы не имеете права дар здоровья, который вам Бог дал, подвергать сомнению или опасности, что вы... Это называется грех тонкого самоубийства, если человек издевается над своим здоровьем. Поэтому надо все дозировано. Поэтому они были правы. Но они же сказали, нет, мы хотим построить рай на земле без Бога. Была такая книга, можете ее в интернете потом вычислить, называлась «Штурм небес». Не как-нибудь, не просто Вавилонская башня, а «Штурм небес». То есть Ленин объявил, что Бог мой личный враг. Ввели в устав партии антирелигиозную вот эту позицию и сказали, вместо храмов, мечетей будут клубы. И написали «Штурм небес, изъятие церковных ценностей, расстрел так сказать, всех священнослужителей, разрушение храмов. Культура наша поехала, так сказать, в разнос полностью. Ну и что? Вот, давайте посмотрим, что из этого получилось. Вот, слава Богу, хоть что-то осталось, потому что ну, по своей такой традиционной нерадивости всегда же планы у нас не 100% выполнялись. Потому что, посмотрите, в 1932 году была объявлена пятилетка безбожия. Чтобы к 1937 году, когда праздновали 20-летие Великой Октябрьской социалистической революции, за вот эту пятилетку с 32 по 37 год, я вам говорил, был такой даже тезис, убрать имя Бога из лексикона людей, чтобы его вообще не присутствовало. Не было, коммунизм чем опасен? Он не терпел альтернативы. Вот в этом их слабость была. Не надо было. Надо было в альтернативе жить. И тогда было все нормально. Они объявили. И я вам говорю, в 1937 году перепись сделали. Поставили вопрос. Верите ли вы в Бога? После пятилетки безбожия за это время разрушили, закрыли все монастыри, большинство храмов. Разрушили храм Христа Спасителя. Все почти разрушили. Провели опрос, перепись. И 60% населения сказали «да». Это вы представляете, в 37-м году сказать «да». Конечно, перепись засекретили. Этих сказали, Сталин сказал, это вы все подделали, пересажали. И объявили вторую пятилетку безбожия. Она должна была закончиться с 37-го, вот где-то в 41-42 году. Началась война. Все остановилось. Все на этом, так сказать, все эта кампания кончилась. При Хрущеве она опять началась. Но видите ли, с Богом всегда спорят. Не первый Адам и Ева, так сказать, захотели быть наравне хотя бы с Богом. Это всегда очень опасно. Бог должен остаться для нас все-таки той силой и той нравственной такой составляющей или критерием, который все-таки человеку не подсуден. Мы подсудны Богу, а он, ну, не знаю, во всяком случае, 10 заповедей, когда у нас пытались, не знаю, помните вы или нет, я помню это время, когда говорили, ну вот украл человек, а если он по пьянке украл, то вроде, так сказать, смягчить ему наказание, он же, так сказать, мало соображал и все прочее. Стали, так сказать, заповедь подкорректировать под человека. Всегда же хочется Бога подкорректировать. Давайте мы как-нибудь так договоримся, верно? А потом увидели, что из этого получается очень плохая штука. Это не помогает человеку, так сказать, как-то быть на своем месте, а наоборот, еще дальше его опускает. Не туда его тянет, да еще дальше. Боже мой, конец. И самое. Так же, как сейчас, вот я вчера слушаю, значит, сейчас для водителей. Помните, когда перестройка, то и водитель, вот, вроде свобода, давайте, а то сильно жесткие были правила уличного дорожного движения. А теперь, когда увидели, что за год у нас исчезает малый город. 35 тысяч в год у нас гибнет в авариях на дорогах. 35 тысяч, это же районный центр. И каждый год. Теперь все дальше больше. Вчера говорят, значит, подписал наш Медведев закон, ужесточающие вот эти маневры на дорогах. А главное, в советское время, вот старые водители, они все помнят. Я права имею, но я не вожу. Я вижу, что я всем мешаю, мне все мешают. Я буду в этой компании. Я лучше сяду в метро и возьму, что-то почитаю или в электричке. Зачем путаться? Они на меня все кричат, я медленно еду. Но они вернулись к советскому образцу. Три нарушения в год и лишается прав человек. А в советское время эта система очень работала. Был такой талон, знаете ли, раз дырку прокололи, вторую, третью, а дальше все. И все-таки это сдерживало. Я не говорю, что, может быть, сильно сдерживало, но так пусть человек... Держала ведь?
Да. Пьяными никогда не садились. Боялись этих дырок.
Да, я помню. Да, вот это для водителя дырку пробить.
Это позор.
Это уже все.
Боже какое.
Да. А сейчас вот возвращается. Так вот, грехопадение в том и состоит, урок грехопадения. Бог сказал, но я же вас, и сейчас же Господь говорит, вот Иисус Христос для чего пришел? Потому что когда увидел человек, что ну вообще, человек человеку волк, это же было правило сформулировано как раз в древнем мире, жить стало вообще невозможно. Тогда Господь Иисус Христос пришел, как Сын Божий, и сказал, не волк, а брат, друг, мы одно, мы дети Божии. Нам нужно, вот Новый Завет состоит в том, чтобы сказать, что ну, мы все чада Божии, дети Божии. Вот Иоанн Богослов особенно это говорит, детки, попытайтесь жить без врагов. Вот стремитесь жить, не имея врагов. Вот представьте себе, у вас нет врагов, нет завистников. Если бы каждый так понимал и, так сказать, в жизни это исповедовал, это была бы совсем, так сказать, другая жизнь. В этом и состоит Новый Завет от Ветхого. Там человек зуб за зуб, помните? Зуб за зуб. Ты мне, а я тебе.
Око за око.
Око за око, зуб за зуб. Это все. А в Новом Завете Господь говорит, братья, любите друг друга, живите в мире, не надо мстить.
Кто хочет быть больше?
Да. Ударили тебе в правую щеку, подставь левую. Вот здесь наш классик влип, грубо выражаясь, Лев Николаевич. Он же считался умнее всех. Сказано, он истолковал это, что непротивление злу насилием. Помните, он сказал, ну вот, встань. Так там сказано в Евангелии, не встань, чтобы тебя били, а подставь щеку, прояви активность свою, останови это зло и стань как бы стеной. Если ты твердый, то стань и защищай, так сказать, останови это распространение зла. А не просто стань и пусть тебя бьют, а ты, так сказать, вот скисай дальше, больше, больше. Так не сказано так. Не надо православие. Вот опять-таки желание подкорректировать, так сказать, Евангелие, подкорректировать Бога. Вот так же, как сейчас на Западе пытаются подкорректировать, что Бог, так сказать, не надо теперь... Отче наш, а наши родители там, вот все. И, потому что это, видите, унижает кого-то. Вы знаете ли, в религии, в церкви, особенно у нас православие на Руси, оно как-то так вошло в быт вот со своими такими нормами, со своими такими координатами или точками, на которых все это стоит. Вот наша классика, все. Если уж есть заповеди, значит, они работают, и они помогают человеку. Я вам говорю, что вот меня с детства закодировали, грубо выражаясь. Вот сейчас это называется слово «закодировали». Когда мне говорили, в церкви нельзя головой вертеть, потому что бес вскочит в рот, и нельзя уходить со службы, потому что Иуда ушел. Это же своего рода кодирование, верно? И в жизни я не могу, так сказать, позволить как-то быть в храме и вести себя так, знаете, свободно. Невозможно. Пришел к Богу, значит, стой, попроси, поблагодари, уходи, если тебе, так сказать, что. Но позволять себе что-нибудь такое вольное, что ли, в присутствии Бога. И слава Богу, я вам скажу, слава Богу, что у нас все-таки люди приступают порог храма и чувствуют, что здесь вести. Ну, какие-то там наркоманы у нас заскакивают, или пьяницы, которых мы все-таки выставлять вынуждены. Но вот нормальный человек, он в храм придет. Да, он иногда не знает, где там кому свечку поставить, но он знает, что он пришел в то место, где просто так себя вести нельзя, как на улице. И вот это нас, я вам скажу, спасало и спасает. и будет спасать всегда. Потому что чем было в советское время? Да, там преследовали религию, все, с церковью боролись, все. Но в обществе сохранялось очень четкое различие. Это Божие, церковное, а это государственное, безбожное. И вот эта разница между святым и грешным, как говорят, цивильным, она всегда сохранялась. Вот. Не позволяли. Высмеивали, конечно, и в кино, там, и везде, но не позволяли, так сказать, в народном сознании все, что связано с Богом, с церковью, это всегда. Да и сегодня я вам скажу, как что так, ага, вон, видите, там священник такой-то, ага, вот там в церкви то-то. У нас церковь как бы так на общем виду, как пример, и людям не нравится, когда в церкви появляются какие-то пятна. Нельзя этого делать. Уже вот эта реакция, она здоровая реакция, она очищающая. А вот сейчас опасность в чем? Вот на Западе это, кстати, произошло. Называется секуляризация. Что такое секуляризация? Обмирщение. Секуляр – это мир. Когда хотят сделать быть как все. Секуляризация – это когда, ну вот, я говорю, ну, протестантская такая, подход западный, что не мы должны стремиться к Богу, а нужно сделать так, чтобы Бог был рядом с тобой. Вот Иисус Христос. Там, например, ничего такого не видят зазорного. И сейчас, к сожалению, к нам это проникает. Вот Иисус Христос там мчится на мотоцикле там или еще как-то. Мол, так это проще для детей представить. Я не знаю, ближе ли Иисус Христос на мотоцикле будет ребенку. Или все-таки, когда он придет и увидит икону, Господь, и ему скажет, вот смотри, вот Господь, он, вот он был милосерд, вот он был там, сострадателен, там, и что, и вот надо к нему обратиться, чтобы к тебе быть такому. А другое дело, сесть, посадить Иисуса Христа на мотоцикл, сказать, ты сзади садись и давай. У них на Евангелии часто на обложке это. Это, мол, Библия для детей. Мы всегда говорили, это разный подход, понимаете? Вот, и поэтому обращение, дорогой Иисус, вот ты меня, так сказать, слышишь, я тебя люблю, ты меня любишь, но все это как-то, ну вот наша психология этого не воспринимает. Хотя нас, православных, обвиняют, что мы такие уж, так сказать, консерваторы или что. Ну не знаю, что считать консерватизмом и что считать передовым. Я не знаю, вам, учителям, виднее, что для ребенка, так сказать, полезнее. Действительно, посадить Иисуса Христа на мотоцикл или на скоростную машину, или там на какую-нибудь ракету, я не знаю. Ну, или все-таки сказать, что да, это хорошо, у тебя есть ангел-хранитель и Господь, но все-таки здесь ты будь осторожен, не переходи. Не надо детям прививать чувство вседозволенности. Все равно у человека должна быть черта по отношению к Богу, через которую переступать нельзя. И за что нужно человека нужно останавливать и говорить, этого нельзя делать. Нельзя. Вот. И если дети к этому привыкнут, я говорю, меня вот закодировали на то, что нужно в храме соответствующим образом вести, по отношению к старшим. Не дай Бог, если бы я шел по улице и не поздоровался с каким-то старшим человеком. И тогда отец узнает, и, естественно, это будет серьезный урок. Вот. И учитель. Для меня эти авторитеты до сих пор считаются такой нормой, сдерживающей, направляющей. В общем, надо заметить, в религии ничего нет запрещающего. Всякая религия, у них правила, и вот эти заповеди, они помогают человеку, так сказать, корректируют его на прямую такую столбовую дорогу, то, что называется. Бог создал человека свободным. И все это знают. И в Библии 100 раз об этом сказано, что человек свободен. Но свобода – это все-таки дело очень ответственное. Свобода – это не вседозволенность. Это, знаете ли, есть такое выражение – свобода от или свобода для. Вот если свобода от всех обязательств, от всех заповедей, от всего-все, то это один вопрос. А если свобода для, то есть для того, чтобы ты прошел безопасно. Вот сравните, вы водитель. Когда вас учат, вы садитесь, так сказать, учиться на водителя, то первое впечатление, вот я помню, я учился, такое впечатление, что это же невозможно. Надо смотреть, слышать, рукой работать, ногами тоже работать, и вообще, так сказать, весь человек должен, иначе все, верно? А когда, и пока он не знает этих правил, еще ж надо смотреть, куда повернуть, куда не повернуть, и как потом рассчитать, верно? И на первых порах мне казалось, что это все, конец, это невозможно усвоить все. А когда вы уже освоились, привыкли, смотрите, и для вас, и вот на первом этапе для вас эти знаки, они являются ограничителями, сковывают, они сковывают человека, какая там свобода. Водитель, что он свободен, может он сказать, что он свободен? Ничего подобного. Он очень, так сказать, не свободен. А когда он профессионал, он свободен. Он сам едет, с ним пассажир едет. Он действительно, так сказать, свои знания, опыт, навык и все. Так и в духовной жизни. Если вы не знаете, и все, кажется, что все это невозможно усвоить. Особенно вот эти вот самые моменты духовного такого воспитания. Это же очень серьезно. И вот я с детства усвоил из семейных своих таких традиций. И мне очень легко было и просто ориентироваться и в храме, и потом, когда я в семинарию поступил. И, а сейчас, конечно, вот этой традиции нет. Я не знаю, конечно, очень надеюсь, что наши сейчас учителя, молодое поколение... А, кстати, у нас среди верующих, посещающих, все-таки, я вам скажу, сейчас уже среднее поколение, не самое старшее поколение. Вот до недавнего времени были самое старшее поколение. А сейчас вот среднее поколение и даже приближается к более молодому. Все-таки, знаете, вот эта составляющая, она движется в эту сторону. И они уже просят, не просто мы хотим быть прихожанами, они, мы вот здесь делаем систему оглашения, у нас есть, люди группируются, мы даем, так сказать, людей, которые их, они целый год изучают друг друга как-то, вот и все. Хотят уже осознанно, так сказать, почувствовать себя людьми православными. Вот что такое слово «воцерковленный»? Ну, обычно говорят там, ну, знаете, поклоны ложить, дело не в поклонах. Воцерковленный человек, вот для меня, это человек, который пришел в храм свободно, спокойно, уверенно. Он знает, чтобы ему молиться там что-то, он хочет свечечку там взять или просворочку там, или знает, кто такой святитель Николай, кто такой Пантелеймон. Он пришел, сориентировался, это его храм, он знает, где, куда, чего. Вот это называется, так сказать, то, что я вам сказал, что такое православие. Это красиво славить Бога, писать, говорить, все делать так, но все же, если Бог сказал все добро, все красиво, то надо же этому соответствовать. Вот. А не то, что там, знаете ли, вот раз я православный, значит, я должен там ненавидеть каких-то других иноверцев, там, искать обязательно врагов, еретиков. Не надо никого искать. Не надо искать этого всего, так сказать, люди все братья. И главный признак православия, формула православия, вы ее запишите, потому что иначе вам вас сбивать с ног будет. Единство, святость, соборность и апостольство. Вот Никео-Цареградский символ веры. Единство, то есть человек православный, он ищет, я уже вам говорил, ничто нас отличает. Вот вы когда эту схему вот усвоили сейчас, верно? Вот чем мы отличаемся от этих самых, от ислама? Вы, если с исламом встречаетесь, а что у нас общего? А вот мало чего, но идея Бога нас объединяет. 10 заповедей, которые в Библии, нас надо этим путем идти. А не искать, ага, вы такие, у вас то-то. Вот для православного, нормального, здорового человека, и детей надо учить. Не ищите, что нас, так сказать, различает, или Боже сохрани, не противопоставляйте, не учите детей противопоставлять себя. А спросите, а что у нас общего? А дальше единство, святость. У каждого народа есть свои святыни, своя шашкала, скажем так, ценностей, что ли. Святость жизни, святыни есть наши, родина наша, наши храмы, иконы, это труд людей, это самое. У каждого народа есть свое лицо, оно святое. Вот понятие родины – это святое понятие. Вот. Для православия это очень важно. И человек должен помнить, что есть, если есть святыни, если есть Господь, то вот эту черту, не учите детей переходить, черту, ему все дозволено. Вот есть у тебя, так сказать, поле, так сказать, твоих возможностей резвиться там и все. Но когда ты имеешь дело с Богом, со старшими, с родителями, что святое, святой долг. Не надо сюда позволять, так сказать, детям расслабляться. Дальше, соборность сказано. Единая, святая, соборная, соборность. Что такое соборность? У нас потом это было слово введено противоположность этому слову, коллективизм называется. Но коллективизм это такое, знаете ли, такое бытовое, что ли. Соборность представляет себе, собрались, вот наш храм называется собор. Почему? У него не один же храм у нас. У нас 4 храма там. Собираются сюда люди. От слова «и Господь сказал, что мы должны быть все вместе». Мы должны быть взаимообогащающими сосудами, взаимосообщающимися. Если мы братья и сестры, то значит мы все вместе должны как-то предстать перед Богом. Соборность. И вот когда человек говорит, а я... Вот почему у нас с протестантами ну такое не то что спор, а различие. Он говорит, меня Господь озарил. Я вот был таким-то, меня Господь посетил, озарил. Ну и хорошо, слава тебе, Господи. Но только что, в каком отношении ты стоишь к тем поколениям, которые до тебя были? Они что, не озарены были? Ты себя выделяешь, провозглашаешь. А есть даже такие православные, вот мы лучше всех, а остальные вроде чуть ли не второй сорт. Вот соборный разум, соборность представляет, что перед Богом все равны. И вместе обсуждаем. Если тебе Господь что-то открыл, проверь свое открытие, там духовное или что, через тех, кто жил до тебя. И тех, кто верующим был, и кто в жизни прошел. Потому что история церкви – это 2000 лет. И надо себя как-то проверить. И проверить с другими. Вот в Евангелии есть такое выражение, такое рассказик, который читается в неделю православия. Там сказано, если человек согрешил, а ты хочешь ему помочь, то ты им об этом скажи. Что, другой, ты ошибаешься, это, не надо так поступать, это плохо. А он все равно не хочет. Он говорит, а я... Считаю, что так правильно. Тогда сказано в Евангелии, тогда позови еще своего, так сказать, другого человека, такой, как ты, и скажите ему, что как по-другому надо себя вести. А он все равно тебя не слушает. Тогда сказано еще позови всех, кто у тебя там знакомый, и всего попытайтесь его, так сказать, вразумить. И все. А он все равно не слушает. И тогда в Евангелии сказано такое выражение. Тогда пусть он для тебя будет как язычник и мытарь. И вот в нашей культуре, у нашего народа по-разному подходит. Одни говорят, ага, раз ты меня не слушаешь, раз ты не исправен, так все, я больше с тобой не общаюсь, ты мне не друг. И в общем, конец. Все, разрываем отношения. А другая точка зрения, надо начинать все сначала. Все, чем мы пользовались, аргументы, убеждения, все это для него казалось бесполезным. Значит, ищи другой метод, ищи другие возможности, другие примеры. Значит, выходит, то, что ты говорил, для него неубедительно. Значит, твоего примера личного недостаточно. И начинай сначала. Вот. Вот это разные вот два подхода. У нас традиция. Если человек как-то нам не понравился там или не служит, ну и все, пошел вон. Вот. А по-нормальному, для соборного разума, надо сначала вот с человеком, так сказать, все это дело начинать. Дальше последний тезис. Единая святая соборная и апостольская церковь. Я вам вчера уже говорил. Вот у нас как священная история идет. Иисус Христос, апостолы, их последователи. И так с поколения в поколение. Как этот студент, помните, я вам говорю, из Чехова. Он же, женщины-то расплакались. Значит, есть какая-то у нас внутренняя какая-то такая линия, связывающая. И вот ее нужно, это и есть преемство поколений. Называется церковь апостольская. На этой основе у нас и родительские субботы, и молитва, и почитание святых, и родительские дни, и все. У нас вот эта культура вся на этом стоит. Вот, к сожалению, быстро время ушло, мне уже надо ехать. 11:30, я свое время исчерпал. Сейчас спасибо. Нам дадут чай с кексом. На фигуру не отражается. Еще раз. Вот. Дальше после полдника я вот прошу Людмилу Михайловну дальше взять дело. Я еще раз вам повторяю. Завтра вы подъем. Субботу. Кто желает? Завтра я еще с вами полный день. А вот напоминаю, в субботу в 2 часа мы заказали автобус. В субботу в 2 часа. Приходите сами, сколько у вас человек. 25 мест для вас есть. Спасибо. Остальные 25, у меня там будет еще группа студентов. Вот, мы поедем. Я вам расскажу о соборе нашем. Я вам на практике покажу, как в Русской Православной Церкви сохраняется преемство поколений. Память, так сказать, историческая. Сюда подходи, здесь автобус будет. Мы дальше поедем на Охту, там построили блокадный храм, и там есть памятник погибшим детям в Беслане. Я думаю, мы возьмем какой-нибудь букетик, все-таки там и учителя же погибли, возложим. После этого мы поедем в Невский лесопарк, там возрожден храм, такой как на Кижах, кто на Кижах был. А там храм с большим количеством куполов. Его сделали. Вот вы, наверное, немногие знаете, но я там бываю. Потом проедем, может быть, если будет время, в Федоровский храм и вернемся. Я думаю, полагаю, с 2 до 5. Может быть, 5-6 мы обязательно будем в соборе. А в понедельник в 10 часов сюрприз, о котором я вам не скажу.